Мы продолжаем читать наставление преподобного Макария Великого. И напомню, в прошлый раз мы разбирали 278-е слово о субботе. Вслед за 278-м словом идет 279-е. Оно вполне такое же и о том же, просто вот те размышления, которые мы в прошлый раз озвучили, вот это 279-е слово, оно окончательно закрепляет, и каждый может прочитать и это слово, и увидеть, что именно так понимает преподобный Макарий субботствование. Это не просто ничего не делание, или там не делание каких-нибудь рабочих дел, а в том, чтобы человек должен выйти из мира и ничего в этот день по-мирски не делать, ничего. Из того, что он делает, он может и работать, если эта работа является служением другим, и он исполняет ее как волю Божью, и никакого греха в этом нет. Он может и с детишками его провести, если это заполнено именно заботой и служением о детях, не о том, чтобы им, там, скажем, их удовольствием и страстям потакать, тогда мы служим миру, а в том, чтобы этот день посвятить им ради Господа, чтобы открыть им что-то Божье, чтобы открыть им радость или свет, или мир, или добро, или еще что-то, не просто развлекая и тешась, а для того, чтобы этот день, весь день был проникнут только служением Богу. На самом деле это очень сложно, очень. Но именно так мы и должны провести хотя бы один день в седмице наших дней. Потому что если мы даже одного дня, того дня, в котором мы причастились тело и крови Иисуса Христа, не можем прожить как христиане, на что же нам надеяться? С чего мы тогда считаем, что мы христиане, если даже в день приобщения телу и крови Христа мы не можем провести по-христиански? Мы делаем те же дела. Каждый может посмотреть на себя внутрь своего сердца и увидеть, он живет этот день так же, как прожил все остальные дни до этого дня. Он ничем не отличается. Ничего там посвященного Богу нет. Этот день, ну да, приобщились. Ну да, прочитали благодарственные молитвы. Ну пришли домой, если одни, посидели, ну покушали, попили чай, ну почитали немножко. А дальше что? Чем? Ну мы читали и вчера, и третьего дня, потому что готовились к причастию. А что стало нового в нашей жизни? Мы внимаем своим мыслям, мы действительно чувствуем, что несем свет. Может быть, Дух Святой требует, чтобы мы позвонили нашим близким и разделили с ними ту радость, которая переполнена наше сердце. Или если этой радости нет в нашем сердце, может, надо позвонить близким, попросить у них за что-то прощения, чтобы мир снизошел и на меня, и на них. Может быть, надо открыть дверь своей кельи и пустить туда тех, которые давно туда ломятся, топчутся и стучат, и скребутся своими ручонками или руками, поговорить со старушкой-матерью или стариком-отцом или с детишками, но не просто в суете и праздности, ни о чем или о мирском, а так, что ведь мы сейчас, в день причащения, мы источник света для них. Так понесем же этот свет им, нашим ликом, нашим взором, нашим мирным устроением, нашим словом, которое растворено с благодатью Божьим, всеем в их сердца нечто светлое, доброе, настоящее, подлинное, вечное, что-то почитаем, если они способны слушать, не способны слушать, пойдем и поговорим на природу, созданную Богом. Может быть, там Бог коснется и моего, и сердце того человека, с кем я разделяю сегодняшний этот день. Но если я его посвящаю Богу и ради Бога посвящаю этому человеку, и я в этот день причастился телу и крови Иисуса Христа, то не может быть бесплодным все это. Очень много возможностей, чтобы заполнить светом и миром, и истиной, и святостью этот день. Но она требует нашей полной самоотдачи в этот день Богу. Что Он велит, то и сделаю. Это значит, что каждый, приходящий в этот день под кров мой, это уж вообще-то всегда так, но мы настраиваем себя, что именно в этот день всех, кто приходит под мой кров, и их привел ко мне мой Бог, чтобы они получили от меня утешение, потому что я сегодня с Богом моим, и в Боге они могут через меня получить утешение. Если настроиться правильно этот день, то всякий человек, который звонит мне сегодня, он звонит жажда Христова исцеления, утешения, или чтоб я помолился за него, помолился. А мы ничего такого не делаем, а весь этот день предаемся либо исполнению того, что нам нравится, либо просто суете. И понятно, что вот по мысли преподобного Макария Великого, сказанного в 278 и 279 слове, как раз именно такого субботства, не такого покоя ждет от нас Бог. Ну, теперь мы обратимся совсем ненадолго к 281 слову. «И сам сидящий на небесном, в небесном граде, на престоле величествия, на высоких, весь пребывает с душою в теле я, потому что образы я положил он горе в небесном граде святых Иерусалиме, а собственный образ неизреченного света божества своего положил в теле я. Он служит ей в ограде тела, она служит ему в ограде небесном. Душа сделалась наследница его на небесах, и он принял ее в наследие на земле. Ибо Господь делается наследием души, и душа наследием Господа. Мысль и ум даже омраченных грешников могут быть весьма далеко от тела, имеет силу мгновение времени прибегать в большие пространства, переходить в отдаленные страны, нередко тело повержено на землю, а мысль в другой стороне пребывает с возлюбленным или с возлюбленной, и видит себя как бы живущей там. А если душа грешника так тонка и быстрокрыла, и уму ее нет препятствия быть в отдаленных местах, тем паче душа, с которой покрыла тьмы, снята силой Духа Святаго, когда умные очи ее просвещены небесным светом и совершенно избавлены от страстей бесчестия и сделалась чистой по благодати всецело на небесах служить Господу Духом и всецело служить Ему телом, и столь расширяется мыслью, что бывает повсюду и где хочет, и когда хочет служить Христу». Здесь важно нам, тут много говорится о высоких вещах, и именно о том, как душа соединяется с Богом, и Бог соединяется с душой. Мы об этом говорить не будем, обратим только внимание, поскольку это имеет отношение к теме нашей сегодняшней беседы, о том, что преподобный Макарий свидетельствует, что мысль, она духовна по своей природе. Она есть некая духовная сила. И даже у грешного человека эта мысль может пребывать в любых местах. Мысль может перенести нас в иную землю. Мы можем подумать ей об этой земле. Особенно если мы в этой земле были. Мы можем так мыслью перенестись в другую землю, что даже теряем реальность присутствия в этой. Забываемся, как будто мы всецело видим собственными очами тот мир, в котором когда-то ходили. Мы можем вспомнить человека так живо и так ярко, хотя человек находится от нас на расстоянии буквально многих-многих тысяч километров. Мы можем погрузиться даже в мир, который никогда не существовал. Мир литературы или, например, в свой собственный мир, выдуманный мир. Мысль это все может с нами сделать, даже у грешных людей. И вот свидетельство Макария таково, что если даже грешник может, находясь где угодно, скажем, в темнице, прикованный, закованный в кандалы, но если мысль у него живая, если он привык эту мысль развивать, она может сделать так, что страдания даже он не будет чувствовать. Он силой мысли может перенестись в некие иные состояния и не будет чувствовать одиночества или ужаса. Это бывает даже с грешными людьми, так тем более святой человек, очищенный умом, очищенный мыслью, может всегда, где бы он ни был, предстоять Богу и всегда мыслью своей, что бы он ни делал, служить Богу. Но чтобы это случилось, необходимо действительно что-то с этой мыслью делать. И вот главное, о чем хочется сегодня поговорить, это о том, что такое по свидетельству Макария, как это происходит и как живет, что происходит в нашем внутреннем человеке. Обратимся к слову 277. «Всякий должен знать, что есть очи, которые внутренние сих очей, и есть слух, который внутренний сего слух. И как эти очи чувственно видят и распознают лице друга или любимого, так и очи души достойной и верной, просвещенной божественным светом, духовно видят и распознают истинного друга, сладчайшего и многовожделенного жениха Господа, как скоро душа озарена достопоклоняемым духом. И таким образом душа, мысленно созерцая вожделенную и единую, неизглаголенную красоту, уязвляется божественной любовью, настраивается ко всем духовным добродетелям и вследствие сего приобретает беспредельную и неистощимую любовь к вожделенному для нее Господу. В общем-то, конечно, большинство людей вообще, уж тем более людей верующих, они имеют представление о том, что есть некий внутренний слух и некое внутреннее ухо. Конечно, человек просвещенный, с научной точки зрения просвещенный, не с духовной, образованный, знающий там разные подобные вещи, он это примет по-своему и никак о внутреннем человеке размышлять не будет. Но о том, что есть око, которое отличается от глаза обычного, любой образованный человек знает. Он же может видеть, не имея глаз. Или, скажем, во время сна. Или каким-то еще образом, когда каким-то образом, отчасти известным, отчасти не совсем известным, что-то воздействует непосредственно на участки коры головного мозга, а не, собственно, на оптическое устройство, называемое глаз. Тогда человек может видеть то, чего глаз не видит. И, например, он видит, а другие люди, находящиеся в этом же месте, не видят. Так появляются видения, так рождаются видения и много чего другого. Но это то, что называется с научной точки зрения. Мы не об этом. Это еще никак не свидетельствует о внутреннем человеке. Но для преподобного Макария, вот именно так все и есть. Если есть внутренний слух, и внутренний глаз, и внутренняя речь, и внутреннее сердце, внутренние чувства, то для него все это показатель наличия внутреннего человека. И вот приблизительно о том, что есть что-то внутри, мыслящее, видящее, слушающее, жужжащее постоянно, в самом человеке некий вот внутренний человек, в нем это более или менее известно. Но это еще не все, и что можно извлечь из этого слова, и, конечно, не только для этого мы его прочитали. Первое, на что можно обратить внимание, что внутренние очи души, они могут распознать Христа. В случае явления Христа внутренние глаза души, очи души могут его распознать и, как утверждает преподобный Макарий, ошибиться они не могут. Более того, если бы, скажем, привести его так, взять, проштудировать весь корпус святых отцов на этот предмет, мы увидим, что очень многие из них как-то совершенно неожиданно для нашего, скажем так, менталитета, мировоззрения, для нашего обыденного представления, очень многие отцы говорят о том, что человек, встретившийся со своим Господом, не может в нем ошибиться. Он сразу его узнает. Видит он его внутренними очами души, и, видя его, он никогда в нем не ошибается. И, конечно, любой в этом отношении сразу спросит, как же так? Ведь мы читали очень много и слышим постоянно о том, что кругом вокруг нас буквально кишмя кишат люди, которые прелестились, которые вот тоже видели как будто бы Христа. Оказалось, что это вовсе не Христос, и они повредились в уме, и с ними произошло непонятно что, что мы примерно, так скажем, привыкли называть прелестью. То есть человек прелестился, он принял нереальное, льстивое, ложное, неправильное видение за истину. Ведь можно ошибиться, говорит опыт. Казалось бы, церковный, можно ошибиться. А отцы, вот, в числе которых преподобный Макарий один из первых, утверждают, что нет, душа ясно опознает, что встретилась именно со своим Господом, с Иисусом Христом. Но что пишет Макарий? Преподобный Макарий Великий, посмотрим совершенно, вот буквально процитирую. «Очи души, так очи души достойной и верной, просвещенной божественным светом, духовно видят и распознают истинного друга и жениха Господа». То есть, получается, очи души достойной, очи души верной и очи души просвещенной божественным светом. То есть, не просто, скажем так, вот любой первый, так, с первого взгляда, всякий человек может распознать Господа. Увы, нет. Только душа достойная, верная и просвещенная. Но обратим внимание, что такое верная. То есть верная душа – это такая душа, которая показала свою верность, пройдя через определенные испытания, которые, прожив некие сложные искушения, испытания, обстоятельства, показала, что она от Бога сердцем, умом в этих испытаниях не отворачивается. То есть она во всех сложных обстоятельствах пребывает верной Богу. То есть душа, которая предана только Богу. Душа неверная и Богу не преданная, она в сложных обстоятельствах начинает унывать, расслабляться, она позволяет себе утешение, удовольствие, позволяет нарушать заповеди, совершать некоторые грехи в надежде, что все равно, конечно, потом покается. Но в сущности-то она как раз не верна Богу, она не предана Богу, она на какой-то момент, не до конца, конечно, Бог не попускает до конца, но на какое-то время, в какой-то степени она уводится в плен, вот, и там в плену начинает стенать и тосковать, призывает Бога, и Бог на какое-то время ее избавляет, пока снова не приходит искушение. Но душе кажется, что она верна, она же о Боге не забывает, она же к нему обращается с молитвой. Но на самом-то деле она, как это говорится, языком-то люди мои чтут меня, сердце их далеко от меня. Вот человек вроде бы и чтит, а на самом-то деле позволяет греху себя пленить, уловить, увлечь. И, конечно, с верными по-настоящему душами такого не происходит. То есть человек верный – это человек, который предан Господу. А это значит, что все состояния прелести случаются с людьми, которые Богу не преданы, которые на самом деле надеются не на Него, а на себя, которые на самом деле любят не Его, а себя. Души самонадеянные и самолюбивые и впадают в прелесть. Человек, который даже терпит бедствие и впадает в грех, но надеется, что в этом грехе его спасет Бог, и Бог его не оставит, и из последних сил обращает взор своего ума и вопль своего сердца к Богу, то он, Бог не попустит ему впасть в прелесть. В прелесть впадает только человек самонадеянный и самолюбивый. Дальше преподобный Макарий говорит о просвещении. Просвещении. Смысл в том, что, ну, какой образ берет преподобный Макарий. Он говорит, что ну вот, когда светло, то мы легко узнаем лицо друг друга. Когда есть свет, мы знаем, мы могли бы узнать лицо знакомого нам человека. Но мы не сможем его узнать, если будет темно. Даже очень близкого человека, ребенка, супруга, мать, если будет темно, если будет мрак, мы ничего узнать не сможем. Он если только голос подаст, а если будет молчать, то лицо ничего нам не скажет. Ночью все кошки серые. И когда темно, никто ничего узнать не может. И поэтому узнать Христа, так же, как и знать любого человека по плоти, можно только при свете. Но если близкого человека по плоти можно узнать при свете дневном, то Господа своего можно узнать только при свете Божьем. Когда Божий свет озаряет человека, тогда и можно узнать Бога, Господа, который приходит ко мне, Иисуса Христа. И это не просто так, это не случайное, скажем так, замечание и утверждение. Потому что все дело в том, что такое божественный свет. Как он действует, этот божественный свет. Божественный свет, он ведь и в Слове Божьем, он и в заповедях Божьих, он в таинствах Божьих, он в церкви, все собой пронизывает этот свет Божий. Поэтому это уже есть свет, некое преддверие полноты свет. Если человек не причастен всем этим потоком света, если он не читает Слово Божье, если он не исполняет заповеди Божьи, если он не познает в свете заповеди Божьих, в свете таинств церковных самого себя, если он не знает самого себя и не познает грех, который в нем в свете Божьем, то он не может познать и Христа. Это просто, скажем так, невозможно. Только человек, знающий свой грех и знающий заповеди Божьи, принимающий их во всей полноте заповеди Божьи, он может опознать своего Господа. Если он пренебрегает Словом Божьим, если он не видит своих грехов и не считает себя грешным, то он никогда не узнает Христа и легко может принять кого угодно за явившегося ему Господа. То есть, попросту говоря, человек, не знающий своего греха и не внимающий Слову Божьему, особенно в отношении исполнения, принятия и исполнения тех заповедей, которые в этом Слове Божьем содержатся, тот человек и впадает в прелесть. Всех остальных благодать Божья хранит. И это очень важно. То есть обычно, и это иногда достигает неких катастрофических масштабов, страх человека перед прелестью порой так свертывает, скукоживает его внутренние самоощущения, вот этого внутреннего человека, что он уподобляется тому человеку, который от греха подальше зарывает данный ему талант в землю, ничего не делает, да ну его, а то еще в прелесть пойдешь, этот талант начнешь разделывать, что-нибудь тебе померещится, привидится, уж лучше как-нибудь так проживу потихонечку, авось, ну как-то вот сойдет, зато меня за прелесть не накажут. И вот это страх, он неправильный, он порой разрушает духовную жизнь и не дает сделать того, что действительно от нас требует Господь Бог. А надо бояться не прелести, надо бояться самонадеянности и самолюбия, надо бояться не видеть собственного греха, надо бояться в этом невидении осуждать других. Надо бояться очень остро реагировать на некую заповедь Божью. Вот говорят ее, мы знаем, что это заповедь, что она есть в Священном Писании. А мы говорим, да нет, слышать я об этом не хочу. Чего вы не забивайте мне этим, не давите на меня. Мне плохо от этого, я не могу этого слышать. Вот эти вещи, когда человек не принимает заповеди, когда он осуждает, не видит своего греха, самолюбив, самонадеян и непослушен, вот тогда с ним и произойдет прелесть. Она происходит не потому, что человек начинает молиться, не потому, что он хотел бы пережить встречу со Христом, не потому, что он чает благодати Святаго Духа, врачующей немощные немощи наши и все наши недостатки покрывающие. А вот прелесть бывает именно из-за того, что человек неправильно себя ведет, а вовсе не из-за того, что он чем-то духовным занимается. И второе, что мы видим из этого слова, это то, что возможность духовного возрастания для человека открывается только тогда, когда он и переживет эту встречу с женихом Господом, когда он хоть какую-то степень познает, то есть соединится, прикоснется по благодати Святаго Духа к своему Господу, только тогда и начинается собственно духовная жизнь. Человек тогда познает, что значит любить, потому что встретился с любовью Христову. Он познает, что такое смирение, потому что встретился со смирением Христовым. Он познает, что такое ненависть ко греху, потому что познал, как ненавидит Христос весь грех в нем, в человеке находящемся. Он и познает себя в этом свете, понимая, насколько он наполнен этим грехом. И вот с этой встречи и начинается подлинная духовная жизнь. Как же можно не Простите в этом, если мы каждое молитвословие начинаем: «Царю небесный, приди и вселись в ны и очистины от всякие скверны».